Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Докладная записка о праздновании 150-летнего юбилея Французской революции за подписью завсектора новой истории Института истории Академии наук СССР Ефимова. Впечатление мероприятий по значимости. Первое. Использовать радио, для чего связаться с радиокомитетом. Второе. Кинохроника. Третье. Попробовать закупить французский фильм «Марсельеза». Четвертое. Организовать в парке имени Горького 14 июля 1939 года доклад академика Тарли о взятии Бастилии, а после доклада – народное гуляние.
Добрый день, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы не будем праздновать французскую революцию, но мы хотели обозначить важность радио как инструмента для донесения мыслей и дискуссий, может быть. Сегодня мы будем продолжать серию наших историографических программ. В гостях у нас сегодня Сергей Георгиевич Карпюк, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Омского государственного университета Сергей Борисович Крих и магистрант РГГУ Анна Иванова, которая зачитала первую цитату. Добрый день.
Добрый день.
Сегодня я сказал, что мы будем продолжать эту серию историографических программ. Мы уже поговорили о том, как жили ученые в Советском Союзе, там, начиная с времен после революции, закончили тем, как все сложилось после войны. И сегодня вот, собственно, будет такой уникальный эфир, потому что там не часто это случается в радиоэфире. У нас сегодня будет такая выездная часть конференции, вполне себе научной историографической конференции, которая сейчас проходит в Москве. Что такое историография? Очень часто любят разные альтернативные историки и просто обыватели говорить о переписывании истории. Но чаще всего они не подразумевают, что есть такая еще отрасль, как история науки. И, соответственно, приходит какая-то новая власть, как обычно говорят, да, победитель переписал историю. Но происходит все не так просто. Естественно, у нас есть огромное количество документов. Мы можем наблюдать за тем процессом, как менялось воззрение на историю в разное время. И вот о чем мы, собственно, говорили в предыдущих сериях. Мы говорили о том, что в 1938 году появился такой важный документ под названием «Краткая история ВКПБ».
Краткий курс
истории ВКПБ, да, спасибо большое. Вы вообще меня поправляете, если я начну слишком по-обывательски выражать свои важные вещи. Вот, который направил всех советских историков, который задал им рамки, в которых нужно было работать. Рамки заключаются в следующем. Есть пятичленка классическая, то есть любое общество в своем развитии проходит следующие формации. Первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, буржуазную и коммунистическую. И, соответственно, весь исторический процесс идет вот по этому руслу. И важнейшим движущим элементом является классовая борьба. Соответственно, с этого момента все ученые, историки имеется в виду, ну, даже смежных специальностей, должны были это учитывать и, скажем так, подгонять историю под эти лекала, да, вот под эту систему, которая была разработана теоретиками марксизма-ленинизма. И вот мы сейчас будем обсуждать, так ли это на самом деле, изменило ли это в действительности восприятие истории, или просто с этого момента историки начали прятаться за такими заборчиками цитат из классиков марксизма-ленинизма и дальше продолжали спокойно работать. И вот сегодня у нас состоится дискуссия, потому что Сергей Борисович Крих считает, что советская историография этого времени очень много потеряла в качестве, потому что все должны были действительно исполнять вот эти процедуры. А Сергей Георгиевич Карпюк считает, что нет, историкам удалось просто формально скрыться за этими ритуальными фразами, и они дальше продолжали адекватно работать. Я изложил верно позиции и вступление, да, Сергей Борисович.
Ну, Добрый день, уважаемые радиослушатели. В целом верно, а в частности, если что, мы потом кое-какие обозначим. Конечно, у нас не настолько противостоят позиции, но расхождения есть. Я бы хотел еще сказать о том, что данная дискуссия является не таким, условно говоря, постановочным элементом. Это действительно часть конференции, как ни странно может показаться. И здесь дело заключается в том, что многие данные архива ФРАН, они были вот вынесены на возможность слушателям их узнать впервые. И более того, впервые мы начали этим серьезно заниматься буквально последние годы. Поэтому на самом деле необходимость обсудить, как это было, как это мы теперь можем узнать, она возникла вот буквально недавно. Так что в действительности наш разговор, он совершенно искренний, но он назрел в самой науке. И вот можно увидеть, как это здесь все происходит.
Это к вопросу об источниках. Я очень часто в программе в своей говорю о том, что историк, когда работает, он не из воздуха берет информацию, он анализирует конкретные источники. Сегодня мы будем цитировать, благодаря Анне Ивановой, во многом источники, которые мы первый раз вообще поднимаем, да, с тех пор. Они лежат в архивах, мы можем наблюдать, поэтому этот разговор будет иметь не чисто такую радийную какую-то ценность, но еще действительно научную ценность. Ладно, хорошо. Сергей Георгиевич, с чего мы начнем? Как вы считаете, с чего стоит начать этот разговор?
Можно начать с того, как сложилась система исторических публикаций, но ее по типу пятичленки можно назвать трехчленкой. Но когда говорят о том, что была в 30-е годы абсолютная несвобода, и да, все фальсифицировалось, не совсем так, важны оттенки, что уже к концу 30-х годов четко складывается три уровня публикаций на исторические темы. Угу. Для массового читателя это учебники, школьные учебники по, и по древней истории, и по другим отраслям истории, которые стали выходить. Для широких слоев интеллигенции, или советской интеллигенции, как тогда говорили, стали издавать многотомные труды. Это было не быстро, но, во всяком случае, все эти истории, истории культуры, истории философии, всемирной истории, это для широких кругов, и там позволялась другая степень свободы, так сказать, другая степень свободы и обращения с источниками и даже выводами. И были, собственно говоря, научные монографии, которые представляли собой или статьи в журналах, в научных журналах, с чем я работал, это со статьями в журналах, в журнале «Вестник древней истории». И складывается такая тенденция, что публикуются вполне в духе идеологии, в духе того, что требует власть, передовицы. Вот Аня может зачитать такую передовицу из «Вестника древней истории», достаточно типичную, потому что там печатало все, что угодно, вплоть до тостов товарища Сталина во втором номере за 1938 год. Пожалуйста.
О марксистском учебнике по древней истории. «Вестник древней истории», 1939 год. Советские историки не могут пожаловаться. Партия и правительство создали для их работы все необходимые условия. Выпуск же краткого курса истории ВКПБ прямо намечает историкам пути, дает указания, является блестящим примером. Руководствуясь всем, что дает краткий курс, историк-марксист, безусловно, сможет в самое ближайшее время выпустить учебники как для высшей, так и для средней школы.
То есть они сказали спасибо партии за то, что направили нас и показали, куда идти. А да, что дальше-то происходит в этом «Вестнике древней истории»? По вашей логике, это вот это вступление, это такая
отмазка.
Ширма, отмазка, за которой можно спрятаться и дальше заниматься своим делом. Так
В принципе, значительная часть историков так это и воспринимала, потому что если посмотреть статьи внутри, очень идеологические передовицы и совершенно научные статьи внутри журнала без ссылок на классиков марксизма и ленинизма вообще.
А при этом они в духе формационного подхода.
Ну, конечно, кто же мог формационный подход оспаривать, но они стремились заниматься частными вопросами очень часто и ну, как-то уходить от этого.
Откуда? А как ну, можно от этого уйти? Ну, смотрите, в любом случае, ты же должен говорить, если ты размышляешь в духе формационного подхода, то у тебя обязательно должно быть рабовладение, это главное, как бы, объект, что ли, я не знаю, процесс, который происходит, и процесс борьбы, да, вот между классами рабов и хозяев их. Вот Сергей Борисович, действительно ли так?
Вот в том-то и дело. То есть, само собой, что, как было верно замечено, дело в деталях. Естественно, угу. что научности изысканий многих, да, в тот период отрицать нельзя. Но вопрос в том, как они выстраивались и что на них влияло, и что получалось на выходе, да. Ну вот, во-первых, требования, которые были, не так было просто отделаться от них ритуально. Во-первых, не сразу исследователи угу. знали, как вообще надо было работать. Вот угу. об этом хорошо свидетельствуют поздние воспоминания востоковеда Игоря Михайловича Дьяконова. Они были опубликованы в 95-м году, но он рассказывает как раз о годах своей молодости, когда он только начал учиться в университете с 34-го года, когда восстановили истфаки. Пожалуйста, Анна.
К интеллигенции, к науке предъявлялось требование перейти на марксистские рельсы. Но часто было неясно, какие именно рельсы являются марксистскими, а какие взгляды льют воду на мельницу врагов рабочего класса и коммунизма.
Ну и кроме того, вообще требовали работать неформально, то есть буквально на ранней стадии требовали с цитатами, не просто цитатами отделываться, а вот то угу. самое марксистское формационное, да, формационную теорию по возможности внедрять. И далеко не сразу чиновники от науки, вот один пример, Абрам Григорьевич Пригожин, 33-й год, он говорит про то, что пытаются чисто формально подать революцию рабов и призывает к следующим. Давайте еще послушаем.
Недостаточно признавать социальную революцию на словах. Надо показать, что концепция античного общества в целом действительно вытекает из понимания этой социальной революции.
То есть гарантии того, что удастся обязательно просто отсидеться, прикрыться угу. за цитатами, не было. А одной из причин этого было еще то, что самый последний из живых классик марксизма-ленинизма, то есть тогда четвертый, да, Сталин, который завершал вот триаду тогда, угу. он мог еще что-то все время сказать, да, и это держало историков в напряжении, потому что вот, знаменитые слова о революции рабов, которые всех взбудоражили, они были сказаны неожиданно на первом съезде колхозников-ударников, то есть, угу. как говорится, там, где никто и не мог ожидать каких-то научных открытий, и, соответственно, постоянно находящееся в напряжении научное сообщество, оно должно было на это как-то реагировать. Не так просто это было сразу ритуализировать. Со временем я согласен, это произошло, но это надо было сперва еще научиться, а до этого были, ну, достаточно, скажем так, нервные обстоятельства.
А вот для нас, для людей, не знающих историографию, ну, то есть не читавших работ этого времени, можете привести какие-то конкретные примеры того, как вот эти две позиции, да, формировались? То есть, с одной стороны, человек, который, в общем, против, ну, внутренне, он считает, что загонять все в рамки формационного подхода – это плохо. Но, тем не менее, он изменил свою точку зрения и где-то там написал, вот, основной процесс – это борьба классов. А с другой стороны, кто-то прикрылся цитатой. Можете вот что-нибудь такое навскидку?
Ну, вы знаете, так навскидку сложно, но все-таки я бы хотел тут немного не согласиться с Сергеем Борисовичем, потому что то, что... то он говорит все правильно, но для начала 30-х годов Пригожин был расстрелян в 36-м году, кстати. Вот. И, значит, после выпуска, ну, краткого курса ситуация довольно сильно ну, поменялась. В общем, полегчало. Ну, тем, кого не расстреляли и не посадили, тем, в общем, немного полегчало. Уже устанавливаются ритуалы. При этом, возможно, довольно серьезная критика друг друга. Не было еще такой абсолютно четкой линии. И вот, как пример, была блестящая разгромная рецензия московского историка Зельина на учебник под редакцией Струвы, где он, в частности, писал.
Допущение же коллективной собственности на движимое, впрочем, также и на недвижимое имущество, стоит в резком противоречии с остальным содержанием законов и других документов. Думается все же, что свиньями или ослами вавилоняне во времена Хаммурапи владели индивидуально.
Вот, вот. Вот это, собственно, то, что я хотел. Можете, как людям, которые не разбираются в истории античности, пояснить этот пример? В чем, собственно, спор? Что там за беда с собственностью и ее определением там? Частное, нечастное.
Можно пояснить, Сергей в чем Борисович. Заключается спор. Дело в том, что... Но сразу нужно сказать, в чем его главная суть. Дело в том, что это, по сути дела, спор о разных толкованиях одной и той же еще не до конца понятой догмы. То есть идет борьба за то, как ее понимать. И вот постоянно, в данном случае, Зелин, например, учебник Струва, обвиняет в том, что он подает историю слишком примитивно. Слишком примитивно ее трактует. Это позиция, в которой заложена возможность для научного развития. Но она может быть повернута и в совершенно обратном направлении. Тут зависело от конкретного исследователя, от того, чего он, собственно говоря, хотел.
Нет, я имею в виду, можете вот цитату пояснить?
А вот здесь, дело в том, что Струве, он пытался доказать, что на ранней стадии была община владела в том числе и рабами. Поскольку нельзя было доказать частного рабовладения, он говорил, община владела рабами, община владела всем, и вот так рождалась ранняя форма рабовладения, которую Маркс называл азиатским способом производства. Это не отдельная стадия, это ранний вариант рабовладельческой формации. Зелин же говорил, что факты этому полностью не соответствуют, и как можно представить, что скотом люди владели совместно. Вот, и тем более, что действительно источники всегда говорили об обратном.
Соответственно, у нас получается первая позиция – община владела совместно рабами и, вообще всем имуществом.
А потом родилась частная собственность.
Это формационный подход. Ну, это как бы ближе к политике партии, скажем так. А зелиновская позиция, она против этого. Нет. Она говорит, что нет. Или наоборот, как вот объяснить?
А вот это знаменитое зазеркалье советской историографии. Вам кажется, что вы начали разбираться в ней, а она, на самом деле вы только удаляетесь от нее. Здесь попытки... Вот много у нас лет примерно, наверное, 15-20 так и строили. Если ты не классический марксист, значит, ты не марксист вообще, да, советский? Ничего подобного. Это спор между марксистами разными.
Я не согласен.
Сергей Георгиевич,
Зельин никаким марксистом не был, безусловно. Он был профессором старой школы. Кстати, за эту рецензию Струве припомнил. Он был академиком. Академики обладали властью и, как правило, были злопамятны. И докторскую диссертацию этот выдающийся ученый защитил в 71 год. Кстати говоря, до этого ее защиту блокировал Струве. Но дело не в том. В личном деле Зелина я его смотрел. Есть он, как раз в это время проходит курсы Марксо-Ленинского университета, то есть курсы повышения квалификации для работников МГУ. По опросам работников МГУ, там Алексея Алексеевича Вегасина, он даже в конце 60-х проходил такие курсы. Это такие курсы марксистской квалификации. Но это не значит, что Зельин стал марксистом. Он перекрасился. Он научился вовремя вставлять цитаты. Конечно, политический заказ на темы был, на тематику был, потому что... Но тематика должна быть ближе к тому, что, изучает марксизм. Вот. Время существовало две группы ученых. Одни действительно марксисты, Мишулин, делал интересные доклады о значении краткого курса истории ВКПБ. И их слушали, но он был, кстати, в ПЕДе. А в МГУ уже такая публика более такая академичная, более старорежимная. И они, по воспоминаниям студентов, по воспоминаниям Марьяны Казимировны Трофимовой, учившейся там, четко разделяли по преподавателям, кто такой марксист, а кто, вставляет цитаты, но не более того. Но пока еще и уже подрастало... поколение молодых исследователей, Елена Михайловна Штейрман и другие, которые уже впитывали марксистское учение с молодости, это уже другое поколение, но оно больше раскрылось теперь. Картина была более сложной, и это очень хорошо видно по такому источнику, как по смертным... по посмертной публикации статей. Значит, статьи Сергеева, Машкина, заведующих кафедрой Древнего мира МГУ, которые были опубликованы посмертно, не содержали цитат Маркса, Энгельса, Ленина, потому что цитаты вставлялись в последний момент.
Механически туда
вставлялись,
то есть они не влияли на работу.
Не понимаем, как это делалось.
Смотрите, насколько я понимаю, мы сейчас привели конкретный пример, у нас есть вот эта разборка вокруг общинной или необщинной собственности при Хаммурапе, Это какой-то конкретный пример. Но, Сергей Борисович, ведь насколько я понимаю, вот этот формационный подход, он влияет на восприятие истории не только вот в таких деталях, но еще и в самом выборе тем, то что ты исследуешь?
А вот давайте сперва закончим историю. Так дело в том, что по всем тем характеристикам Истру вы тоже не марксист. Можно тоже доказать, что он вставлял цитаты на позднем этапе. Тогда у нас борьба двух перекрасившихся не марксистов. Это в лучшем случае поколенческий фактор. Но нельзя сказать, что у нас марксисты не марксистам противостоят. А Мишулин тут вопрос не в том, марксист ли он коммунист. Вот это его и отличало. А марксист... Это, знаете, вот трудно заглянуть в душу человека, насколько он впитал в себя это учение. Они же воспоминания обычно не оставляли. Это опасное время для воспоминаний. Ага. Поэтому, понимаете, сказать, что Зельин не марксист, перекрасившийся, Островы, который тоже ученый старой школы, он не перекрасившийся, искренний как раз нельзя. И насчет Струвы даже, пожалуй, мы больше можем найти доказательств. Поэтому я скорее исхожу из той точки зрения, что, установившаяся система меняла людей каждого по-разному, но меняла вне зависимости от того, кем они оставались внутри своей души. Струвы в повадках был очень таким старым дворянином, еще он же на самом деле из дворянской семьи, но надо работать в новых условиях, и они работали, и меняли тематики. Лучше получалось у тех, кого изначально интересовала социально-экономическая история, они, конечно, больше могли в это вписаться, несколько легче. Тяжелее, конечно, было тем, кто хотел смотреть более сложно.
Вот к этому сейчас мы подойдем. Но смотрите, я хотел вернуться к нашим баранам. Добить эту историю, потому что она очень показательна. Баранам времен Хаммурапи, и Аслам. Вот сейчас получается из вашей дискуссии, что у нас есть по личностным характеристикам, потому что мы знаем про людей, что это спор, на самом деле, двух коммунистов, двух марксистов. Марксистов. Но при этом они спорят и по-разному смотрят на один и тот же предмет, кому принадлежали все-таки эти бараны во время Хаммурапи. То есть, получается, эти догмы, они не мешали людям спорить?
Я вам даже более того скажу еще, дополнительно. Струве было глубоко безразлично, кому на самом деле принадлежали бараны, когда он понял, что можно теорию свариатировать, он ее смягчил и учел, на самом деле, замечания Зелина и всех остальных, но перед этим он победил и стал академиком.
Это уже личностные разборки. Я сейчас про историю. Что эти разборки дают
науке? Они подхлёстывали. Дело в том, что эти споры, они, с одной стороны, действительно позволяют скорректировать первоначально очень жесткую теорию, которую никто не мог представить, как же ее приложить к конкретным фактам. А с другой стороны, и вот это вот то, что можно считать, наверное, главной потерей, они убирают из контекста спора многие другие вопросы.
Это к этому я хочу подойти. Но здесь получается, что Сергей Георгиевич Карпюк в каком-то смысле прав. В итоге-то они спорили, и факты, и источники, их давление возобладало над идеологией. Они пришли к тому, что... К чему они там, кстати, пришли? В чем там был консенсус? Кому в итоге бараны-то принадлежали?
Бараны остались за частными лицами, особенно ослы. Бараны это уж там по-разному могло быть, а ослы это да. Это серьезно, это транспорт. Дело-то не только в этом. Через это утверждается единый подход и единая теория. А главное то, что зачем шел спор, это о том, был ли Восток отдельным путем, отличным от античности, или это была одна и та же античная, позже ее называли рабовладельческая формация. Струве сперва стоял именно на этой точке зрения. Кстати говоря, в конце жизни, когда ситуация начала меняться, он сделал допустимым и другой вариант.
Сергей Борисович, вам как стороннику теории о том, что это догматы, марксистские, они повлияли негативно на это, мы не успеем, наверное, обсудить, но давайте хотя бы закинем эту тему. вот этот выбор...
Я не говорю о том, что это было целиком негативное влияние. Ага. Я говорю о том, что оно поставило определенные рамки, которые заставили сфокусироваться на определенных темах и их трактовка.
Каких?
Что очень важно. Ну, прежде всего, да, нужно за всем, это вот лучше потом подробно обсудить, за всем видеть один и тот же набор. Вы должны обязательно сказать, кто был главным производителем, например. Угу. Да? Вот и все. И как только вы это сказали, вас все остальное не интересует, все остальное периферийные темы. То есть историк, он научается мыслить в очень узком потоке. Да, там он по фактам мыслит и так далее, но он отсекает от себя возможность более широкого зрения.
Отлично. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в прямом эфире происходит настоящая научная дискуссия. Мы обсуждаем советскую историографию. Вернемся после новостей, никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Сергей Борисович Крих, Сергей Георгиевич Карпюк, Анна Иванова помогает нам зачитывать цитаты. Меня зовут Михаил Родин, и мы сегодня проводим редкий эксперимент. Мы прямо в прямом эфире, прямо действительно в средствах массовой информации проводим научную дискуссию. Мы говорим о советской историографии, о том, как повлияло и как... идеологические догмы, сформулированные в кратком курсе истории ВКПБ, как они повлияли на советскую историографию, как они изменили наш взгляд на историю, изменили ли? У нас, собственно, есть две позиции, напомню. Сергей Борисович Крих считает, что все это давление негативно сказалось на качестве, скажем так... Я сейчас упрощаю, да, позицию в качестве советской историографии. Вот. Сергей Георгиевич Карпюк считает, что историкам удалось укрыться от этого давления за формальным цитированием классиков. То есть такие расставил вешечки, которые никак не влияют на твою работу, на твой взгляд на историю, на работу с источниками, и спокойно занимаешься своим делом. Вот, Сергей Георгиевич, а как удалось все-таки людям спрятаться там? Я так понимаю, что сначала это было действительно жесткое противостояние, о котором мы говорили. Говорили, Зелин против Струвы, и вот такая борьба, которая даже переходила на личности. Что потом-то как?
Ну, вы знаете, я также не считаю, что это давление, которое оказывалось на историков, имело какие-то положительные результаты. Результат был, безусловно, отрицательный. Uh-huh. И один из важнейших результатов отрицательных – это отрыв от достижений мировой науки, от мейнстрима исторических исследований. Uh-huh. И идеалом произошла, как я бы назвал, динозавризация науки советской, потому что часть историков идеалом считала дореволюционные, труды дореволюционных авторов. И действительно, на фоне полуграмотных иногда советских исследователей они выглядели хорошо.
Можете обозначить, да, в чем эта идеальность, чем они были лучше?
Ну, они знали языки, они работали с источниками, они имели школу хорошую. Но все-таки это был вчерашний день развития науки.
И, советская, в чем вчерашний день?
В методологии, в методиках, в выборе тем. Наука же двигалась за пределами Советского Союза, не испытывала такого давления марксизма. И советская наука столкнулась с этим уже вот теперь. И там другие интересные процессы, о которых можно рассказать.
Сейчас, секунду, я для себя, как человека, не очень хорошо разбирающего в историографии, я подчеркиваю. То есть мы потеряли в это время такую общую образованность, знание языков, что очень важно.
Одно уточнение. Да. В это время еще не успели потерять, сложились условия для этого. Дело в том, что такой парадокс, в сталинское время многие ученые, они были по уровню выше, чем то, что они смогли часто передать другому поколению. Вот им прервали эту возможность часто. Это тоже был такой вот наследие.
Хорошо, начала теряться, скажем так, да вот общая это, образованность, знание языков, что очень важно для историка. Какой-то вот такой академический подход, но при этом все равно внедрялись новые методы, и наука двигалась вперед, правильно я понимаю?
Насчет новых методов пытались разрабатываться, какие-то марксистские, так сказать, но тут было сложно, потому что старые ученые такие академисты, это все отвергали и закрывались как щитом цитатами. А были марксистские, были историки, в основном молодые, которые пытались развивать уже эти, ну, эту марксистскую методологию. Они, в сущности, ничего другого не знали, это была основа. И ну, ну, там интересно, потому что эти работы потом были восприняты на Западе, и ну, вот теперь уже ну, к советской науке прислушиваясь. Но это другая история, это нужно рассказать. А что касается сталинского времени, вот я ну, хочу закончить о том же Зелине, в общем, вот эта ну, полемика Зелина и Струве. Тут важно понимать контекст, значит, их оторванность от мировой историографии, ну, контекст о том, что Зелина в конце 40-х, начале 50-х ну, годов стал, в сущности, ну, обвинять в антимарксизме английский ну, филолог и философ Томпсон. И Зелин вынужден был оправдываться на страницах «Вестника древней истории». Но это была довольно странная дискуссия. Потом, в послевоенное время, в связи с процессами, о которых мы ну, говорили, о, значит, борьба с низкопоклонством, борьба с космополитизмом, изменяются условия работы историков. Это очень важный фактор, секретность. Вот, и, значит, ну, это, ну, древних историков это коснулось меньше, но коснулось, а остальных историков коснулось очень, ну, очень сильно, и есть вот стенограмма на обсуждении в 51-м году, вот, как в Академии наук пытались вот найти выход из этого положения, что в библиотеке не пускали, чтобы прочитать любые иностранные работы, пожалуйста.
Больше всего возражений представляет гуманитарная сторона. Выходит у нас сборник «Против философствующих оруженосцев англо-американского империализма». Все это построено на критике империалистических буржуазных авторов. Ни у кого и никогда не возникало тени вопросов такой плоскости, как он ставится здесь, можно или нельзя упомянуть об этом в книгах. Если нельзя упомянуть, то нельзя и издавать подобные сборники. Другое дело, если вы возьмете антисоветские утверждения, начнете их разбирать. Вероятно, это не дойдет даже до ученого совета, и сам автор будет знать, что этого делать нельзя. Эта сторона вопроса не должна нас смущать.
Вот, тут нужно ну, понимать, что до уже до послесталинского времени, до хрущевского времени, цензуры отдельной как таковой не было. Главлит занимался секретными данными, а те, кто издавал журналы, вот главный редактор, ответственный редактор, вот именно они отвечали за, ну, как бы, за политическую ну, составляющую, и это нужно учитывать. Второе, ну, действительно, доступ к иностранной ну, литературе, ее нужно было, ну, обязательно в конце, ну, 40-х годов ругать, ну, появляются специальные... вид рецензии, я их называю рецензии индульгенции, потому что автор, значит, писал, ругал страшным образом вот всех буржуазных ученых, но при этом эта книга хоть как-то, ну, вводилась ну, в оборот. Ага. Значит, вот я могу, ну, привести один из примеров. Ну, пожалуйста.
Не останавливаясь на открыто российских точках зрения, например, у Франка, отметим, что такая историческая литература в США имеет целью не изучение истории Древнего Рима, а выполняет вполне определенное реакционное задание, используя неосведомленность широких кругов населения в вопросах истории Древнего мира. Фальсифицируя историю Древнего мира, буржуазная историография обрабатывает умы читателей в желаемом для Уолл-стрита направлении. Несомненно, учитывая такого рода литературу, госсекретарь США Ачисон мог в 1950 году заявить по радио следующее. «Я считаю, что при помощи современного оружия и изобретательности мы можем сделать именно то, что было сделано за столько столетий во времена Римской империи. Это зависит от силы организации, от превосходства нашего оружия. При помощи всего этого можно будет сдержать любые орды».
То есть это такая критическая рецензия, которая, тем не менее...
Ну, она не критическая, она просто такая разгромная. Вот, но да. И это даже не совсем рецензия, это, ну, какой-то ритуальный. Это действительно и ритуальная...
И, Сергей Борисович, как вы считаете, вот такая штука могла помочь ввести в оборот и какое-то вот, вообще положительное влияние?
Ну, смотрите, нельзя же разделить просто положительное и отрицательное. Можно обозначить, как они сочетались друг с другом. Да, вот смотрите, у нас такой предварительный консенсус начинается. начинает формироваться. То есть вот эти вот происходят в сталинское время два этапа. Первый этап — это война, в том числе война с помощью цитат, с помощью которых пытаются действительно выбить противника. А потом начинает превращение цитаты из оружия в ритуал происходить.
А давайте объясним.
И ритуал прикрывает уже более успокоенные практики, ученые начинают договариваться друг с другом, потому что эти игры слишком опасны.
То есть, смотрите, у нас получается, действительно, поначалу вот это все давление вызвало деление на два лагеря.
Ну, там больше, там был хаос, на
самом деле. И война, вот эта цитата.
Да, война всех против всех.
Практически. Это имеется в виду ученых наших, советских, да, против советских же ученых. Да, и вот внутри разделения. Да. А потом произошло?
А потом происходит консенсус, происходит раздел поля, появляются лидеры, которые со своими учениками берут определенные тематики и разделы, и в них определяют, как должно это писаться правильно примерно. И те, кто с этим более или менее не согласен, они уходят на периферию, причем чаще всего периферия здесь становится таким убежищем. То есть, по сути дела, действительно ситуация более или менее успокаивается. Несколько раз ее встряхивали, такие компании, как компания против космополитизма, но само ученое сообщество уже старалось их выполнять чисто формально. Это, казалось бы, положительный момент. Ты пишешь вот такого рода громкую рецензию, смысл которой только в том, чтобы она прозвучала, все. Это все понимают уже. Уже люди научились понимать, когда цитата используется как ритуал. Но подумайте о другой стороне вопроса. Сколько сил наука тратит на то, чтобы получить себе хотя бы признак автономности? Она вынуждена выполнять кучу ритуальных действий вместо того, чтобы заниматься тем, чем она заниматься должна. Это только одна из проблем, которые рождает такого рода подход.
А, ну вот Сергей Георгиевич Карпюк считает, что это все, ну, такие не... Скажем так, он считает, что меньше это зла принесло, да? Вот разделение на периферию науки и центр науки, вот оно разве не убило все? Потому что, то есть, кого-то выдавили, он не мог печататься, он работал в каких-то там заштатных вузах, его не слышно, не видно, его идеи, его достижения, они не вводятся в оборот в научный. Разве не так?
Нет, ну, конечно, все это разделение, ну, иногда даже, ну, аморально, но нужно прекрасно, ну, понимать, что историки жили в обществе, что эти правила игры начали вырабатываться после эпохи Большого террора 1937-1938 года с массовыми жертвами. Но когда поняли, что эта борьба, часто сопровождавшаяся доносами друг на друга в разные инстанции, почти она губительна, она почти всегда сопровождалась.
Тут надо отметить, что вот этот период все-таки состоялся, да, когда реально историки доносили друг на друга, что называется, перешли на личности настолько, только что люди терялись в лагерях.
Мы это можем подтвердить.
Да, это можно подтвердить из архивов. Архивные документы можно подтвердить, да. Поэтому, ну, как... ну, прекрасно в записных книжках Ильфа, а композиторы писали друг на друга доносы на нотной бумаге. Понимаете, да? То есть вот это, в принципе, было. Но после этого... люди поняли, что это действительно опасно, это оружие, ну, обоюдоострое. И вот как Сергей Борисович правильно говорит, начали вырабатываться, ну, какие-то нормы. Даже осуждение носило ритуальный характер очень часто, и противника не стремились добивать. И вытеснение на периферию, ну, которое происходило после кампании с низкопоклонства и, ну, космополитизма, вот мы в прошлой, ну, передаче разбирали случай, ну, да, ну, с Улье. Ну и что, он переехал в Одессу, преподавал там, переехал во Львов, основал, ну, кафедру ну, классической, ну, филологии Львовского университета. Многие школы, ну, провинциальные, основаны людьми, которые вытеснены в основном из Ленинграда, отчасти из Москвы. Школа Немировского в Воронеже, школа Баруховича, ну, в Саратове и так далее. Это можно...
И то есть они работали, они были авторитетными, и они повлияли на развитие?
Да, науки. Да, 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 они повлияли. Но тот же Немировский был, наряду со Штейрман, неформальным лидером сообщества историков древности в оттепель. Но в сталинское время вытесняли, это была такая политика вытеснения на периферию. Вот. Это была и географическая периферия, и, так сказать, и публикационная был, ну, хотя с публикациями, публикаций было очень мало. потому что журнал был один, «Вестник древней истории», сборники издавались крайне редко, поэтому опубликоваться было сложно, безусловно. Вот, поэтому тут...
Ну, а если ты не публикуешься, значит, тебя не слышат. Вот, Сергей Борисович Крих, скажите нам по этому поводу, работала ли эта система?
Другая черта. Ну, во-первых, видите, я на точке зрения промежуточного консенсуса стою, конечно, работала. И, ну, если учитывать в то, в какие исторические условия попадают историки, да, ну, а куда деваться? Это лучше, чем та хаотическая конкуренция и то бесконечное течение доносов, которые были. Здесь у нас никакого расхождения нету. То есть, действительно, с этой точки зрения наладилась система. Но нужно понимать, что сказать «и начали нормально работать» здесь все равно нельзя. Пытались. Более того, вот мы об этом уже говорили как-то с Сергеем Георгиевичем, у Лурье работы у Соломона Яковлевича после момента увольнения даже интереснее стали. Но благодарить за это то, что его уволили из Ленинградского университета, наверное, не нужно, да, то есть это же разные вещи, и какой-то историк мог отреагировать на это лучше, тут от личности зависит, а какого-то это могло и сломать, собственно говоря.
Ну, подождите, если историка увольняют из университета за то, что он вроде бы как плохо следует руслу партийной мысли, а он же лишается в этот момент доступа к источникам, к библиотекам, он не может
забывать,
нормально
работать.
Не
будем забывать, что он получил на новом месте работы хорошую зарплату, и в Одессе, например, были хорошие источники в целом, да. То есть он работал, но это где как...
Вы знаете... Он не лишался инструментов?
Да, ну, вы знаете, я могу ответить почти по собственному опыту. Вот, значит, ну, в Советском Союзе, как и в России, ну, хорошее, ну, положительное такое, ну, качество – это беспорядок, бардак просто, ну, говоря. В той же, ну, Чехословакии после Пражской весны ученых уволенных лишали читательских билетов в библиотеке.
Вот, то, о чем я говорю.
Да, в Советском Союзе до такого никто не додумывался. И даже ты уволен, в библиотеке доступ есть. И тот же Даватур, знаменитый, ну, филолог-классик, высланный из Ленинграда, он не мог жить в Ленинграде, жил в Луге, если я не ошибаюсь. Он приезжал в публичную библиотеку, в библиотеку Академии науки работал, никто ему не мешал. Просто не было такой, ну, системы, им в голову прийти не могло. Ну, вот так. Поэтому, ну, просто вытесняясь на периферию, и происходил очень часто отрицательный отбор. Вот что страшно.
Вот, да. Я хотел об этом поговорить, потому что, на мой взгляд, мы так вскользь-то уже коснулись этой темы. Я правильно понимаю, что вот эта идеологическая борьба, она очень часто была псевдоидеологической. В том смысле, что вытеснялись на периферию ученые не по признаку того, что там правильно ли они трактуют источники, неправильно они трактуют источники, а просто они кому-то мешали занять там должность, предположим.
Да, это могло бы, ну, принцип «был бы человек, а статья найдется».
Вот,
понимаете?
Да.
Ну, потому что ученые, это я... Трудно привести примеры, чтобы они пострадали из-за своих, ну, трудов.
Соответственно, более опытный такой аппаратный игрок, да. Он мог воспользоваться этим идеологическим оружием, чтобы просто своего оппонента спихнуть,
да,
занять
и пользовались
его место.
Тут есть еще одна важная черта. Это все так есть, но нужно учитывать другую сторону. Ведь, ну, хороший историк, он не может целиком следовать прописанным догмам, да?
Так.
То есть, чем лучше историк, тем больше он будет отличаться от остальных. Поэтому это вот в этом смысл этого отрицательного отбора, о котором говорит Сергей Георгиевич.
Да, а человек, которому
наплевать... Легче интриговать тому, кто ничего особого не делал и повторяет уже пройденное. Поэтому получается ситуация, когда действительно интересные идеи оказывались вытеснены на периферию. А оттуда, да, работать они могли, но доступ им был ограничен даже не столько к их работе. Мы же должны помнить, что историк, он ведь часть общества. Да, и он хочет, чтобы его труды читали, и чтобы они влияли на образование. Вот последнее было вообще практически закрыто для периферийных историков. Их идеи, их открытия, а все хорошие открытия в советской историографии делали те, кто был не очень похож на других. Да? И это особенно вот теперь, ну, потом, может быть, об этом отдельно будет, да, когда-нибудь разговор. Так вот, те, кто делал эти открытия, они очень поздно доходили до советской системы образования. В системе образования оставались догмы, А это, соответственно, естественно, прекращает поступление талантливого поколения, ограничивает его возможности. Вот с этой точки зрения, историк, которого не читают или читают недостаточно, как вы понимаете, он себя не реализует. Даже если он может заниматься трудами, и специалисты его знают, а специалисты, конечно, знали, кто чего стоит, но это узкий круг людей.
Вот, и тут я как раз хотел вернуться к тому, про что рассказывал Сергей Георгиевич, мы упоминали эту историю, о том, что есть три вида литературы, да, которая сформировалась как раз примерно в это время, что вот то, о чем мы сейчас говорим, вот это вот бурление идей, какие-то споры, еще что-то, это все удел людей, ну там сколько их там было, ну несколько тысяч, да, наверное, да, в стране, профессионалов, историков, которые обсуждали, вот кому принадлежали бараны по законам Хаммурапи, общине или частному лицу, но в то же время научно-популярная литература, я так понимаю, уже к этому моменту законсервировалась?
Не совсем.
Но уж точно законсервировались учебники истории, то есть то, да, с чем это в основном сталкивается обычный гражданин, да, который не профессионально занимается историей, ему давали вот этот эрзац, да, вот этот по полочкам разложенный.
Это потом даст о себе знать, потому что начнется очень сильный рост интереса к истории, а удовлетворить его качественной литературой было нельзя, и та, которая выходила в больших количествах, но это позже сработает. А она была такая, что ее было не очень интересно читать. И это одна из причин того, почему сейчас к истории отношение снизилось. Да.
То, о чем мне кажется, это вот расцвет всяких альтернативных историй, он в том числе и связан с тем, воспринимается обществом так, что у нас есть одна догма, которую до нас пытаются донести, а все остальное прячут. На самом деле в профессиональном обществе это всегда обсуждается, это всегда дискутируется. Вот, но есть такая штука, как учебник истории и телевизор, который может пропагандировать какую-то одну конкретную идею, которая выгодна конкретному ныне существующему, скажем так. Ладно, неважно, не будем лезть в политику. Вот давайте подводить итоги. Сергей Георгиевич, вот ваше мнение, можем мы сформулировать окончательно? Вот итог, к чему пришла советская историография к моменту там 53-54 года, когда уже началась оттепель?
Ну, к моменту 53-54 года внешне она довольно в плачевном состоянии, потому что тогда издавалось мало трудов, боялись писать. Я же приводил на прошлой передаче таблицу, где ученые-гуманитарии тормозили свои труды и публикацию их трудов тормозили, ждали, какая линия будет, правильно. Но какая-то внутренняя работа велась, и это очень сильно выстрелило в оттепель, потому что сразу после смерти Сталина до всякого 20-го съезда, уже с 54-го года пошли резкие перемены. Тут очень важно, что престиж науки был достаточно высок, и молодежь шла в науку, в общем-то. И поэтому тут конкурсы на исторические факультеты были стабильно большими. И еще здесь очень важная деталь. Конечно, произошла гиперцентрализация на науке. Статьи «Вестники древней истории», несмотря на поощрение статей провинциальных авторов, их в первую очередь печатали, 75% это Москва и Ленинград, конец 50-х, начало 60-х годов. Это тоже результат гиперцентрализации сталинской эпохи, от которой мы сейчас постепенно...
Вы можете назвать какие-то конкретные плюсы? Вот чего достигли? С чем, каким положительным результатом историческая наука наша, советская, вышла из этого периода?
Она сохранилась. Понимаете, это уже, хорошо, что наука о древности сохранилась. Она сохранила в какой-то мере свой академизм. И могла, в некотором смысле она воспринималась на Западе как что-то такое новое, передовое. И, конечно, соцек, эта направленность на социально-экономическое имела как отрицательные, так и положительные стороны, потому что именно эта область глубоко разрабатывалась, и вплоть до 70-х, 80-х годов советская наука по древности была ведущей именно в этой
области. Как минимум, да, плюс благодаря формационному подходу и марксистскому подходу. Разработали эту тему социально-экономических отношений. Сергей Борисович Крих.
Да, я.
А ваше резюме, какие, наверное, теперь вам я уже, кратко, наверное, минусы, да, что минусы мы потеряли? Тогда,
потому что одно выходит из другого. Угу. А, ну, к этому периоду мы приобрели умение минимизировать ущерб и, пожалуй, возможность заниматься специальными темами, вот о социально-экономической тематике мы уже говорили. Угу. А наиболее заметные потери, я уж не буду говорить минусы, потери, это ненадежность достижений, испорченные отношения между многими историками, потому что многие же знали, кто на кого и что делал, да? Вот. И второе, это то, что, ну, вот отрицательный отбор, быть оригинальным стало считаться за не то чтобы недостаток, но опасность.
Угу.
Все, спасибо.
Но потом эпоха сменилась, мы понимаем, что умер Сталин, начала страна меняться, начала меняться историография. И вот я бы хотел от себя вынести такой итог этого всего разговора. Тут люди, которые любят поговорить про то, что история постоянно переписывается, нужно иметь в виду. Одно дело, что... как бы доносит, да, идеологию партии, но историки — это сообщество профессиональное, как любое научное сообщество. Оно всегда продолжает дискутировать, спорить, работа постоянно ведется, и у нас есть такой четкий инструмент, как история науки, который позволяет нам со стороны посмотреть на этот процесс и оценить, как там что меняется со временем. Это была программа «Родина слонов». Сегодня в гостях у нас были Сергей Борисович Крих, спасибо большое, Сергей Георгиевич Карпюк, спасибо. Анна Иванова, спасибо вам. Меня зовут Михаил Родин, до встречи в следующую субботу. До встречи, пока.